Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». Лето – это пора отпусков. Куда поехать паломничество? Об этом и о многом другом пойдет речь в сегодняшней программе. В студии доктор богословия протоиерей Дмитрий Придеин. Добрый день, отец Дмитрий.
Здравствуйте, отец Андрей.
Что такое и что значит слово «паломник»?
Паломник – это слово, происходящее, как считают, от слова «пальма». Пальмовые ветви, которые складывали жители Иерусалима на дорогу перед Спасителем, который совершал вход, вот они якобы дали название тем людям, которые идут поклониться Господу в разного рода специальные путешествия. Сейчас это уже мало кто вспоминает происхождение, этимологию этого слова. Паломник воспринимается просто как религиозный путешественник, человек, который путешествует с религиозной целью. На Западе есть аналог такого слова, это пилигрим. Потому что пилигрим – это как раз религиозный по преимуществу паломник. И это уже происходит от латинского корня «peregrinus», то есть «чужестранец», «странник». В этом отношении этимология, она не вполне отражает текущее положение вещей. Поэтому можно было бы какое-то другое слово подобрать.
Например. Не актуальнее, например, слово «поклонник».
Но слово «поклонник» в современном языке означает совсем другое. Ага. Поэтому, возможно, по этой причине его и не пытаются использовать для религиозных целей.
Как церковь относится к паломничествам?
Весьма положительно. На протяжении всей истории церкви паломничества имели место. У нас есть даже древние памятники христианской письменности. Например, паломничество Этерии от 4 века, когда благодаря этим ее воспоминаниям, путевым заметкам, мы можем судить о том, как имела место
литургическая
жизнь в то время в Иерусалимском патриархате. У нас были тоже путешественники, тот же самый там Даниил, игумен,
да,
и многие другие. Это все оказывалось не только для них самих полезно, но и для тех людей, которым они все это потом рассказывали и о чем они впоследствии
возбуждали,
писали.
Видимо, интерес также.
Да, несомненно, это интерес к самим этим странам, где они были. То есть это двигатель своего рода межнационального общения был для своих эпох. Поэтому думается, что к паломничеству всегда будет у нас положительное отношение. И сейчас я смотрю, что во многих епархиях есть епархиальные паломнические центры, которые имеют эксклюзивное право и благословение заниматься организацией паломнических поездок. Я понимаю, что это своего рода бизнес, но не вижу в этом ничего плохого. Если отдел работает профессионально и организует паломничество на высоком уровне, если это конкурентный, честный, нормальный бизнес, то пусть так и будет.
Так вот, есть подвиг странничества. Есть ли элементы этого подвига в паломничестве?
Какой-то элемент есть, но чем дальше, тем этот элемент становится менее заметным.
Да, комфорт больше присутствует.
Комфорт путешествий постоянно увеличивается. Если древние паломники совершали свое путешествие по преимуществу пешком, ноги-то, может быть, на корабле отчасти, то уже, скажем, в конце 19-го, в начале 20 века на корабле из Одессы дальше туда, а до Одессы на железной дороге, ну или на подводах, по крайней мере, уже люди ехали. Кто-то шел пешком, но таких было уже меньшинство. А сейчас есть комфортабельные автобусы с кондиционерами, сейчас и сами корабли уже другие, там максимальный комфорт путешествий, паромы. И поезда сейчас кондиционированные, тоже весьма комфортные. Поэтому сейчас элемент именно какого-то подвига, свойственный странничеству, в паломничестве он наименее выявлен. Есть, конечно, такие труднодоступные местности, куда невозможно проехать, и нужно какое-то время подниматься в гору пешком, на Синае, например, или в Черногории. Вот там, да, хоть в какой-то
метеоры.
Да, степени люди могут это ощутить. Да, в том числе и в метеорах. Тоже нужно этот преодолеть подъем в любой из монастырей. Поэтому какой-то элемент присутствует. И слава Богу, что он есть, что мы можем это прочувствовать, это ощутить. Иногда даже бывает это неожиданно. Помню, мы как-то путешествовали на остров Залит к могиле старца Николая Гурьянова. Казалось бы, ну что там, проплыть на катере через это озеро. Но в это время был шторм на озере. И волны были такие, я бы сказал, очень даже угрожающие. Так что заливало катер водой, а лодка, которая была на буксире катера, так она вообще полностью накрывалась волной. Так что я думаю, вот тут могли ощутить все наши паломники, что значит этот подвиг, что это не ради удовольствия или развлечения поездка, а это сопряжено даже с некоторыми скорбями.
Как относиться к паломникам? Помню, например, одну дореволюционную проповедь профессора Киевской духовной академии Лесницкого, который рассказывал, что киевляне буквально закрывали ставнями окна, заколачивали двери, чтобы никак не соприкасаться с этой средой. Как быть?
Ну, слава Богу, сейчас это уже, мне кажется, не актуальная проблема. Потому что в таком масштабе уже не осуществляются паломничества, скажем, в Киев. Люди, которые приезжают, например, в Лавру, они заранее себе бронируют места в какой-то конкретной гостинице. То есть элемент случайности сведен к минимуму. Либо это организованная поездка, даже если люди едут частным образом, все равно они думают, где они будут останавливаться. Если у них есть средства приехать сюда, в этот город, поклониться святым в Киево-Печерской лавре, то есть средства и где-то оплатить ночлег. Так и в большинстве других мест. Если осуществляется крестный ход по какому-то заданному маршруту, как, например, у нас из Каменец-Подольска в Почаев перед Успением Божией Матери, многодневный, многотысячный крестный ход, но так там наоборот, люди рады какую-то оказать помощь этим людям, паломникам, которые участвуют в крестном ходе, они понимают, что это тоже добродетель, потому что мы читаем у святых отцов, что это добродетель Авраамова, гостеприимство, он отличался этим, как это мы видим в книге «Бытия», оказывал такое гостеприимство, и Господь его за это благословил. Поэтому и в этих селениях, через которые проходит крестный ход, уже встречают жители с хлебом, солью, с какими-то продуктами, помогают. Но это бывает относительно редко, поэтому раз в год уж можно и что-то и сделать для паломников. А видно, в то время в Киеве это был бич для особенно некоторых районов, где проходили эти пути паломнические, где проходили тысячи людей, и все они стучались, просили попить, поесть, приютить на ночлег, и люди уже местные от этого уставали.
Принимать паломников – это добродетель?
Разумеется, добродетель. Любая помощь ближнему – это большое доброе дело. Тем более, если это не просто ближний, а это человек, который находится в религиозном подвиге. Господь говорит о том, что даже чаша холодной воды, которая подана человеку, она получит награду свою в Царстве Божьем. Так и здесь, если паломник идет помолиться какой-то святыне и просит у кого-то помощи, и человек, который помогает ему чем-либо продуктами или ночлегом, просит за него помолиться, велика вероятность того, что этот человек, конечно, за него помолится, потому что он и идет для того, чтобы молиться за себя, за родных, за близких, за благодетели, среди которых будет и этот человек.
Лето – это время отпусков. Насколько правильно отпуск использовать на паломническую поездку?
Для человека церкви, мне кажется, нет сомнений в том, что это очень правильно. Это самый правильный способ провести отпуск. Если позволяет здоровье и средства, то надо организовать какую-то поездку, посетить какие-то святые места. И это обязательно вознаградится, потому что, когда человек, думая, где он проведет отпуск, выбирает поехать в паломничество, поклониться какой-то святыне, вместо того, чтобы поехать куда-нибудь на острова, например, на пляже,
да,
это уже говорит о том, чем он живет, где находит его душа и тело подлинное отдохновение.
Угу.
Нужно здесь добавить один важный момент. Просто как священник я с этим уже много раз сталкивался, когда люди об этом потом говорят. Если люди едут отдыхать куда-нибудь на острова, на Канары, на Мальдивы, в Турцию, в Египет, и кому как позволяют материальные возможности, зачастую это чревато грехом. Они едут отдохнуть, расслабиться. Это сопряжено с грехами лени, чревоугодия, блуда, прелюбодейства. Это серьезная проблема может возникнуть после такого, казалось бы,
на всю жизнь причем.
Да, этот человек именно кладет пятно на свою биографию. Поэтому если он вместо этого отправляется в паломничество, Пусть даже какие-то южные страны, где тоже будет интересно поездить и посмотреть, ясно, что никто этот элемент не может убрать из паломничества, то он получит и духовную пользу, и интеллектуальную, и вместе с тем он саму свою жизнь может изменить к лучшему. Потому что именно в паломничестве зачастую бывают случаи особой благодатной помощи человеку от разных святынь, и даже вплоть до того, что происходит реальное чудеса.
Теперь вопрос, куда отправиться, ну, допустим, если это за границу?
Сейчас у нас настолько все увеличились развито. Возможности, да, открытое общество со многими странами, безвизовый режим, поэтому можно ехать в очень широком спектре. Прежде всего, все равно это, конечно, Святая Земля, Израиль, потому что там Иерусалим, где пострадал и воскрес наш Господь, и Вифлеем, и Назарет, Кана Галилейская. Много таких мест, там вся страна практически состоит из таких вот святых мест, потому что либо они ветхозаветные какие-то воспоминания в себе содержат, либо новозаветные, поэтому на первом месте все равно остается Святая Земля. А далее можно вспомнить Грецию, которая очень богата святынями, там очень много святых мощей, и сама Греция континентальная, и острова. Отдельная страница – это, конечно, полуостров Афон, Пантелеимоновский монастырь, безусловно, в особенности, где глава целителя Пантелеимона уже такая великая святыня. Так что Греция – это, наверное, явно на втором месте. Но, кроме того, есть много других православных стран, и Болгария, и Румыния,
и Сербия,
Черногория, туда тоже можно поехать, и тоже это совершенно особый культурный мир, и там свои святые. Для меня Болгария так вообще стала откровением. Я когда побывал в монастыре Иоанна Рильского и прочитал акафист в пещерке, где он подвязался, я ощутил, что это на самом деле великий святой, как вот Сергий Радонежский для России, как Антоний Феодосий для Украины, вот так Иоанн Рильский для Болгарии. Поэтому такое вот соприкосновение с святынями чужого народа очень раздвигает горизонты.
В Украине, России, Белоруссии вообще очень много святынь, да, в каждой из этих стран. Может быть, стоит обратить внимание также особое на святыни своей страны?
Несомненно. Я даже думаю, что в первую очередь надо начинать паломничество со святынь своей страны, своего народа, своей земли, потому что это наше родное. Эти святые все равно к нам немножко ближе. Ясно, что все святые, у них общее Отечество Небесное. Но тем не менее, поскольку они жили здесь, среди, собственно говоря, наших предков, а бывало, что даже и почти наших соотечественников, есть же святые недавнего времени, то они в чем-то ближе к нам по ментальности, по мировоззрению. Наверное, и молитвы наши они скорее услышат, чем, скажем, какие-то древнеегипетские подвижники или сирийские, или палестинские. Поэтому надо прежде всего знать свои святыни, тем более, что, слава Богу, у нас тысячелетняя история святости. В Украине 3 лавры, в России 2 лавры. Кроме того, такие замечательные святые места, скажем, как Валаам, или Оптина, или Дивеево. Да. Оптина, пустынь, так это вообще отдельная статья. Но и Дивеево тоже. Я считаю, что паломников сейчас в Дивеево, наверное, не меньше, чем в Троице-Сергиевой лавре. Буквально в будни дни. Там столько было причастников, когда я там был, что причащали буквально таких огромных чаш, на которых мы служим только по великим праздникам. Ну и Задонский монастырь можно вспомнить, Соловки, Кирилло-Белозерский монастырь. То есть это множество таких вот по-настоящему великих святынь, которые надо знать, надо посещать. И это позволяет и лучше изучить собственную историю, и историю собственной церкви прежде всего. Ну и кроме того, помолиться тем святым, которые с нами связаны более тесно, чем просто святые Вселенской Церкви.
Если совершать дальние поездки, к примеру, нет здоровья, да, или не позволяет финансовое положение, может, но хочется пополомничать, может, как-то следует ограничиться своим вот ареалом каким-то? Вот?
Безусловно.
Даже ведь много святынь даже есть в городе,
да,
районе.
Да, есть уже, если мы говорим более о больших городах, то бывает так, что люди живут в одном районе, в других даже редко бывают. А в других районах могут быть и монастыри, и в пригородах, где есть святые мощи. Вот, например, у нас буквально недалеко от Одессы, город Теплодар, 30 километров, и там крупная большая частица мощей в отдельном ларце Киприана и Иустины, отдельно переданная оттуда с Кипра специально для этого монастыря. То есть это редкий случай.
Это вообще редкий очень. Сам поэтому, монастырь красивый.
Да, да, это уже заслуживает того, чтобы совершить туда паломничество. Если говорим вообще о нашей епархии, это и Белгород-Днестровский, святыни, связанные с жизнью и смертью Иоанна Сочавского, великомученика. Можно вспомнить и Кулевщу, где столько всяких святынь необыкновенных, чудотворных. И так в любой епархии, если поискать, можно найти вот такие...
Даже замечательные... сельские храмы какие-то далекие,
да, да, бывает,
благодатные, намоленные. Да,
бывает, что какая-то чудотворная икона в каком-то сельском храме находится. Поэтому надо это знать, нужно это посещать, нужно молиться своим святыням. Я думаю, что это совершенно нормальная практика. И это, если должным образом подготовиться, совершить такое паломничество, это может быть не менее важной вехой в жизни для человека каким-то духовным этапом, чем паломничество куда-то... в далекую страну.
Как вести себя в паломничестве?
Это
очень существенный вопрос.
Очень существенный вопрос, потому что чем дальше, тем больше замечаю такую тенденцию, что...
Становится туризмом, а не
да,
паломничеством.
Это становится похожим на какой-то религиозный туризм. А ведь на самом деле паломничество – это должно быть духовное свершение, прежде всего. Это работа над собой. Это какой-то все-таки подвиг самопреодоления ради Христа. Нужно в чем-то себе отказать, в чем-то себя ограничить для того, чтобы совершить вот это действие, которое тебя в какой-то степени к Богу приблизит. Думаю, что самое главное – это сохранять молитвенный настрой и участвовать в так организованных поездках, чтобы обязательно были богослужения. Чем больше, тем лучше, чтобы было несколько литургий на протяжении этой поездки, чтобы всякий раз люди могли поисповедоваться, причаститься, почитать все эти каноны, правила к причастию. Это все очень влияет. Вот это создает молитвенный настрой. Поэтому сколько раз я участвовал в таких паломничествах, да, буквально в автобусе, в микрофон читается
молитва,
и утренние, вечерние каноны, правила ко причащению, благодарственные молитвы.
Исповедь проходит.
И это, я считаю, очень правильно.
Чем паломничество может стать даже опасным для духовной жизни?
Есть уже и такой момент. Казалось бы, ну, паломничество –
благодатное дело. Да.
Благодатное, богоугодное дело. Какая может быть опасность? Да, опасность уже возникает, потому что есть люди, у которых есть стабильный, серьезный какой-то доход, и они определенную часть этого дохода уже выделяют регулярно на паломнические поездки, для них это уже входит в обычный какой-то ритм жизни. Вот они уже знают, что сколько-то там раз в год они будут ездить туда и сюда. То есть для них это уже как хобби какое-то. Это превращается и даже в худшем варианте даже какую-то страсть. Они уже без этого не могут жить, они как-то подпитываются этим, что они постоянно куда-то ездят, они... Это как вот именно развлечение получается, не сосредоточение духовных сил, а наоборот их рассеяние. Они за новыми впечатлениями ездят в эту поездку, потому что им скучно сидеть дома, и поэтому вот они куда-то хотят поехать. Это уже неправильная посылка. Дома не должно быть скучно. Если ты находишься в общении с Господом, если ты думаешь, какую пользу принести ближнему,
церкви,
то тебе никогда не будет скучно, где бы ты ни жил. Поэтому паломничество, да, это все-таки какая-то исключительная сторона жизни. Поэтому вводить это в общий распорядок календарного года, и тем более, если это в одни и те же места, буквально паломничество. Вот бывало у меня такое не раз, что заканчивается поездка, я весь вот как бы вот на этой волне, думаю, что вот, ну надо же как-то сподобил Господь поехать там в Иерусалим. А женщина, которая рядом с ней, говорит, ну я в следующий раз поеду вот в сентябре, следующая поездка на сентябрь запланирована, там через 2-3 месяца я тоже поеду. Думается, ну зачем, если ты вот только что ж к этим святыням прикладывалась, вот у некоторых это так.
Как не растерять благодать в мелких ссорах, обидах, ропоте, ведь это тоже очень часто присутствует, когда особенно группа людей едет.
Это, наверное, главное искушение в любой паломнической поездке. Отношения людей между собой. Бывают, конечно, какие-то особые искушения, бесовские там наваждения, какие-то исключительные обстоятельства. Помню, мы один раз были в Иерусалиме, там в это время как раз теракт арабы совершили, и там полиция, служба безопасности, и все это буквально, что мы прижались к стене в этом старом городе и ждали, пока они там все закончат эти свои расследования, чтобы спокойно двинуться обратно. Но это бывает крайне редко. А вот именно какие-то межсобственные личностные отношения, какие-то интриги, какие-то возникают недопонимания, какие-то взаимные обиды, упреки, раздражительность. Вот это настоящее бывает испытание для человека.
Какой рецепт?
Самое главное – это запастись терпением. Нужно быть к этому готовым, что да, что-то будет происходить. Сатана будет что-то накручивать, чтобы именно омрачить вот это.
Особенно, если ты стараешься настроиться.
Конечно,
да?
Особенно, если ты с искренней верой к этому подходишь. Ему важно любым путем осквернить молитву, именно лишить человека этого благодатного настроя, потому что самое ненавистное дело для него – это чистая молитва. И он старается в этом отношении работать. Поэтому надо быть готовым где-то смолчать, где-то стерпеть, где-то уступить ближнему. Даже
не роптать на сервис.
Бывают искушения другого рода. Помню, у нас однажды вся группа получила пищевое отравление, в гостинице что-то нам подали несвежее. И вместо того, чтобы идти на ночную службу, пришлось остаться в гостинице. А те, кто пошли, они столкнулись с еще более серьезными проблемами прямо во время богослужения. Поэтому здесь надо быть готовым к тому, что разного рода могут быть неожиданности. Вообще, как говорил Бердяев, путешествие обостряет мое чувство жизни. Это уже пограничная ситуация. А тем более, если это путешествие с такой душеспасительной целью – помолиться Господу, поклониться какой-то святыне.
Летом совершается множество крестных ходов. Это тоже вид паломничества?
Это можно считать в каком-то смысле и паломничеством. Потому что если это проходит какой-то длительный, многодневный крестный ход, зачастую далеко от твоего дома, тебе надо вначале даже доехать до туда, а потом да. уже идти этим крестным ходом. Да, это тоже паломничество. Даже, может быть, это больше похоже на изначальное христианское паломничество, как оно было в древности, чем то, что происходит сейчас. Но отличия все-таки есть, потому что крестный ход – это, я бы сказал, выделенный такой духовный подвиг. Крестный ход – это именно совместная молитва в течение длительной пешей ходьбы по направлению какой-то святыни. И ясно определенная цель есть, четкий маршрут, и люди знают, ради чего они тут находятся. Поэтому в каком-то смысле это тяжелее, потому что надо идти пешком, постоянно петь или читать молитву, испытывать какие-то бытовые неудобства. Но с другой стороны, мы видим, что, наверное, меньше духовных искушений, потому что все люди объединены общей целью. Поэтому они, раз уже пришли, они будут вместе молиться. И вот здесь такой подъем религиозного чувства ощущается максимально.
Почему крестный ход – это великая Божья сила?
Крестный ход мы видим уже с древности осуществлялся в церкви. И в Византийской империи были регулярные крестные хода, и у нас на Руси. Это подвиг как-то особенно угодный Господу, потому что когда человек предпринимает вот это усилие, он в каком-то смысле идет именно за Христом. Вот как Господь прошел крестный путь, так вот и мы идем со святынями, с хоругвями, с иконами для того, чтобы воспринять на себя вот какое-то особое такое божественное благословение. И я ощущал это во время некоторых крестных ходов, особенно помню на Корфу в память святого Спиридона, когда совершается крестный ход вокруг города Киркира. Там это очень торжественно происходит с военными оркестрами и с государственными чиновниками местными и с греческими, и паломниками, которые приезжают именно к этому дню из разных стран мира. И это ощущается как всенародный праздник. Нет равнодушных людей. Буквально видно, насколько все ощущают личное присутствие святого Спиридона. Поэтому дай Бог, вот, чтобы каждый крестный ход сообщал нам вот это ощущение живой причастности ко святыне.
Насколько уместно будет для человека, который совершает туристическую поездку, посетить близлежащие святые места?
А вот это очень интересный вопрос, который недавно стал на повестке дня. Я не раз уже с этим сталкивался. Люди, которые рассказывали о том, что они ездили отдохнуть в Турцию,
да.
например, куда-нибудь в Анталию, но им предложили, есть возможность поехать посмотреть вот эти вот храмы древней Каппадокии пещерные, или поехать в мир Ликийский, где гробница святого Николая. И они с восторгом об этом рассказывали. что им это очень понравилось, они покупали там вот эти вот иконки святого Николая, привезли. И я понял, что это тот случай, когда можно совместить приятное с полезным. Слава Богу, что есть такая возможность. И оказывается, что она есть во многих странах мира. Это можно и в Египте такую возможность найти, потому что множество святых мощей и в самом Каире, например, в Александрии, там где-то в этих пустынных монастырях. Да, зачастую это монастыри не православные. Там могут быть копты, монофизиты.
Но святые.
Да, но святыни-то остаются святынями. Это святые мощи, это древние святые. Тот же Антоний Великий, Афанасий Александрийский.
Единые церкви.
Да, то есть это еще те древние святыни, неразделенные церкви. Поэтому к ним вполне можно приложиться.
Точно так в Италии, видимо.
В Италии это вообще.
В Германии.
Да, и в Германии, и во Франции. То есть вся Европа фактически, пусть даже там это и католические страны, там обязательно можно найти какие-то древние святыни и святые мощи, которым можно пойти и приложиться. Поэтому во многих странах, и даже в Америке, я поймал себя на мысли, казалось бы, полностью секулярная страна, которая вообще недавно организована как государство, но там уже тоже есть святые места свои. Можно вспомнить в Сан-Франциско мощи святого Иоанна Шанхайского, можно вспомнить в Калифорнии монастырь в Платине, где подвязался Серафим Роуз. То есть это уже очень интересные, очень благодатные святые места. Поэтому если у человека есть возможность выделить какое-то время, какой-то день, даже среди деловой поездки или туристической поездки, и посетить вот такие святые места, я думаю, что ему это воздаст старицы.
Что бы вы посоветовали, как вести себя паломником в это лето?
Нужно как следует подумать, как организовать свое время. Потому что время нашей жизни коротко. Нам кажется иногда, что впереди еще десятилетия жизни, что мы еще все успеем. Но бывает так, что упущенная возможность больше никогда не возвращается. Поэтому если этим летом есть у человека возможность в отпуск, куда-то поехать и поклониться какой-то святыне, возможно, святыне, которой раньше никогда еще не поклонялся, а которую только слышал, никогда лично не видел, никогда там не бывал. Лучше такую возможность не упустить, потому что мы не знаем, где мы можем найти особое какое-то божественное дарование, где Господь нам может послать какую-то особую благодать. И упускать такие возможности, мне кажется, абсолютно неправильно.
Спасибо, Господи, Дмитрий, за интересную, практическую христианской жизни беседу. Мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Божьей вам помощи, ангела-хранителя.